Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Украинские местные выборы продолжают находиться в центре внимания политической элиты страны. Оппозиция критикует, власть говорит, что все прошло замечательно. Многие с большим интересом ждут резолюции Европейского парламента, который должен выразить отношение международного сообщества к прошедшим выборам. Но что интересно, что среди критиков местных выборов сейчас немало политиков, которые в прошлом были жесткими оппонентами оранжевой власти. И вот в нашей киевской студии лидер прогрессивно-социалистической партии Украины Наталья Ветренко. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что вы вот последние 5 лет были одними из самых таких вот непримиримых критиков и президента Виктора Ющенко, и премьер-министра Юлии Тимошенко. Вы выступали в целом ряде ситуаций союзником партии регионов. Более того, вы организовывали, можно сказать, те массовые акции, которые помогали партии регионов создать себе такое впечатление, как не просто политической силы, но формации, способной организовывать и митинги, и выступления против власти. Достаточно вспомнить хотя бы крымские акции против учений НАТО. А теперь вы выступаете очень активно против того, что происходит на Украине. Вы говорите о том, что местные выборы фальсифицированы, обвиняете во всем партию регионов. Что изменилось вот так вот сильно?
Вы правильно сказали, когда в 2004 году Украина оказалась перед выбором или Янукович, или Ющенко, а мы точно знали, что Ющенко западник, исповедующий идеологию бандеровщины, втягивающий Украину в НАТО, то есть это его, так сказать, идеология, от которой он никогда и не отказывался, то, конечно, мы поддержали Януковича, считая, что он является альтернативой. И я подчеркну, что весь этот период до выборов 2010 года Янукович и партии регионов действительно позиционировали себя вроде как альтернатива оранжевым. Мы же помним, когда партия регионов не проголосовала за натовские учения, эти шарики голубые в парламенте, НАТО нет, и их заявление о том, что будет интеграция с Россией. То есть это соответствовало цивилизационному выбору, защищающего интересы большинства нашего народа. И поэтому поддержали Януковича и на выборах 2010 года. Но как только он стал президентом Украины, то он радикально изменил свою позицию. И уже в марте 2010 года парламент принимает, подписывается в парламенте соглашение, называлось угода, ну, на русском языке соглашение коалиции парламентской, где прописывается, там слова нет о России, слова нет ни о какой интеграции в единое экономическое пространство или в таможенный союз, но пунктом 5.5 прописывается обязательство выполнять хартию Украина-США о стратегическом партнерстве. А хартия, это же было наследие как раз Ющенко. Это Ющенко обещал Бушу, а Кондолиза Райс потом с огрызка в декабре 2008 года это подписала в виде хартии, что Украина обязуется стать членом НАТО. И вдруг новая власть, новое парламентское большинство, в которое вошла партия регионов, коммунистическая партия Украины и блок Литвина, принимают такое соглашение. И вот вы знаете, с этого момента мы тогда ахнули, мы не могли даже мысли допустить, что может быть вот такой кульбит. А потом уже в апреле совместное заявление Януковича и Обамы, опять подтверждающее, что эта хартия будет выполняться. В мае принимается государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год, и в эту программу закладываются в качестве подпрограммы планы на пропаганду по вступлению в НАТО. И из бюджета выделяется 55 миллионов гривен. Это ни много ни мало, это почти 7 миллионов долларов на пропаганду вхождения в НАТО. Конечно, мы уже били в набат. И когда 1 июля 2010 года вот это парламентское большинство из партии регионов, коммунистической партии Украины и блока Литвина вдруг принимает закон об основах внутренней и внешней политики, закон, в котором просто напрочь отметается Россия, русский язык, там вот об этом слова нет, но зато 11-я статья закона гласит о том, что Украина будет интегрирована в правовое, культурное и политическое пространство Европы с целью получения членства в Европейском Союзе.
Ну, европейский, не североатлантический.
Ну, вы знаете, во-первых, Европейский Союз, ну, все же умные люди понимают. Это та морковка, которая, знаете, дразнят, привлекает этой морковкой, затягивая по пути евроатлантической интеграции. То, что Украина не будет членом Европейского Союза, это уже все еврочиновники объяснили Украине. В ближайшие 20 лет они не хотят разговоры на эту тему вести. То есть это совершенно не та задача, которая может быть вообще решена. Но самое главное направление. Тут, знаете, даже не вот когда, сегодня или завтра это будет решено, а направление. Или Украине двигаться по направлению интеграции с Россией, с Белоруссией, или Украине двигаться на Запад, отрываясь от России и Белоруссии.
Ну, знаете, я вот сейчас был на украинском форуме безопасности, который тут проходит в Киеве, там, среди прочих, на пленарном заседании выступал представитель Североатлантического Союза, который сказал, что у Украины нет никакого такого выбора, потому что она уже так тесно интегрирована в сотрудничество с Североатлантическим Союзом, что выбор уже сделан.
Вы знаете, по поводу того, что нет выбора, это ложь. Потому что пятая статья Конституции Украины, а Конституции у нас нет
минимума. Ну, он говорил о выборе действий, знаете.
Не, так вот, я хочу сказать, что пятая статья Конституции Украины гласит о том, что единым сувереном власти является народ. Народ свой выбор сделал. Это референдум 91-го года. Референдум может быть отменен только другим референдумом. А другого не было референдума. Следовательно, решения референдума 91-го года, они действительны. Этим референдумом 91-го года народ Украины, провозглашая Украину независимой республикой, поддержал этим самым декларацию о государственном суверенитете Украины. Так вот, в декларации, это документ, который был принят парламентом Украины еще 16 июля 90-го года, в этом документе записана 9-я статья. То, что Украина внеблоковое государство. И последние строки декларации, что принципы декларации являются основой нового союзного договора. То есть наш народ сказал, никакого НАТО, никаких военных блоков, мы хотим быть вместе с Россией и Белоруссией. Это воля нашего народа. Другое дело, что вы понимаете, как только формируется власть, то Кравчук президент, то Кучма президент, то Ющенко президент, то Янукович президент, вот казалось бы, они разные, а суть у них одинакова. Им просто медом намазано на Западе, они сразу голову отворачивают от России, они Россию используют в предвыборной кампании, обманывая избирателей, обманывая Россию. А потом все, у них голова повернута только на Запад, и они делают все, чтобы ублажить Запад. Что нужно Западу? Западу нужно получить доступ к природным богатствам России. Как получить доступ к природным богатствам России, если Россия мощное государство? Значит, это государство нужно им, это их задача. Обескровить, расчленить и таким образом поработить Россию. Вот для того, чтобы ослабить Россию, обескровить Россию, им очень важно оторвать от России Украину. Превратить наш народ, в общем-то, это единый народ, мы все русские люди, вышли из одного корня. Но вбить в голову, что украинцы – это отдельная нация, что нам нужно
обойтись... А если не отдельная нация, откуда же отдельное государство?
А почему? Есть государство этническое, есть государство неэтническое. Так исторически сложилось, что окраина, люди, заселяющие окраину, они как-то вот вместе держались и потом объявили себя государством.
Это причем, нормально.
Если, это нормально, это развитие истории. Но я хочу сказать, что если даже проанализировать, как государство Украины вообще сформировалось, возьмите Костомарова, и посмотрите на карту Украины, когда в 1654 году была Переяславская Рада. Так оно ж в 5 раз меньше по территории, чем ныне Украина. Потому что потом Украине прирезали слобожанщину.
Ну, знаете, то, что казаки потом... у поляков смогли отвоевать, то и стало Украиной.
Ой, только не переоценивайте наше казачество. Это хорошие ребята, но много они отвоевать не смогли. Новороссию прирезали. Крым потом подарили в 1954 году, а Западную Украину, так это вообще Сталин сделал подарок Украине и взял Западную Украину, прирезал к Украине. Вот и получилась Украина в нынешних уже границах. Но суть не в этом, а суть в том, что в этих границах, в меньших границах, но Украина должна быть вместе с Россией и Белоруссией.
Чтобы не вдаваться в исторический спор, напомню, что наш гость сегодня лидер прогрессивно-социалистической партии Украины Наталья Ветренко. Вот есть вопрос, кстати, который на сайте задал вам слушатель из Киева, который говорит, что вы обвиняете Валерий Владимирович его зовут, что вы обвиняете украинскую власть в массовой фальсификации выборов только потому, что вы остались за бортом корабля.
Нет, вы знаете, я обвиняю массовые фальсификации, потому что я гражданин, гражданка Украины, я политик, и я хочу жить при честной власти, я хочу жить в демократическом государстве. Я не хочу, чтобы правили бандиты. Я не хочу, чтобы они обманывали народ о том, что в Украине проходят выборы. Выборов 31 октября не было. Вы вдумайтесь в слово «выбор». Это значит, людям должны были дать право выбирать. То есть должны были быть программы разных кандидатов, разных партий, и людям они должны были быть известны. Должны были быть дебаты этих разных кандидатов и разных партий, и люди должны были наблюдать за этими дебатами и видеть, каким образом тот или иной кандидат, та или иная партия больше отражает их интересы. И должна была быть построена вся система сохранения голосов избирателей. Пришел избиратель, проголосовал, вот его голос должен был сохранен. А в Украине то, что происходило 31-го, вот я назвала эти три момента, ни первого не было, ни второго, ни третьего. Программы вообще не требовались, такой был принят закон. Закон был сразу же скособочен только в интересах партии регионов, потому что фактически она формировала все комиссии и территориальные, и избирательные. Во время избирательной кампании, вы знаете, специально создали такую систему, что вообще нельзя было открыть эти фонды избирательные сформировать, открыть счета, чтобы вообще начать агитацию. Мы подсчитали, на агитацию оставалось 7 дней. За 7 дней вообще можно в округе рассказать полностью свою позицию людей и проинформировать об этом. А насчет дебатов, так я приведу пример такой, знаете, ну самый яркий. У нас Владимир Марченко, мой заместитель по партии, народный депутат Украины 1-го, 2-го и 3-го созыва, баллотировался на пост мэра Донецка. Так вот, ни одной минуты телевизионного времени не дали, так как, оказывается, в бюджете Донецка нет денег для того, чтобы были дебаты между кандидатами в мэры. Это что, выборы? А уже о том, как воровали голоса, какой был вброс, какие были разного рода карусели. Вы знаете, об этом уже столько сказано и написано, потому что это было видно невооруженным глазом. Но, увы, админресурс был в руках партии регионов, милиция СБУ выполняла политическое задание, прикрывая все эти грубейшие нарушения. И вот мы, вся страна увидела, что, знаете, как в горах Афганистана, 2 недели не могут подсчитать результаты выборов, потому что многократно переписывают протоколы, подгоняют это все, чтобы оно хоть как-то там считалось. Вот и все. А вот какие результаты и получены. А вот там, где нам удалось пресечь фальсификации, там, где нам удалось провести агитацию в городе Стаханове Луганской области, там посмотрите на результаты. Прогрессивные социалисты получили 15% голосов. Кстати, коммунисты получили 10%. Мы 15. Партия регионов там 26% голосов получила. Наш представитель Юрий Борисов избран мэром Стаханова. Вот результаты тогда, где нам удалось хоть как-то удержать вот эту ткань. Но, понимаете, конечно, я же не могу как лидер оппозиционной партии отвечать за всю страну, если я говорю и милиция, и службы безопасности, и комиссии, самое главное, опускают глаза, умывают руки только для того, чтобы не портить отношения с партией регионов, чтобы не видеть никаких нарушений. И потом, когда наши кандидаты в депутаты, в частности, в Дзержинске, Донецкой области, видели вброс, физически видели вброс, и хотели предотвратить само совершение этого противозаконного акта, то они были избиты. Рыбак там и другой наш парень, они были просто зверски избиты, и ничего, никто за это не отвечает, все закрыли глаза, вроде ничего страшного не происходит. Вот,
а были жалобы в правоохранительные органы?
Конечно, были жалобы в комиссии, были жалобы в правоохранительные органы. Вы знаете, вот даже подлог сделали в Симферополе, поменяли нам порядок кандидатов в списке. Мы обратились в прокуратуру. Я вообще, сколько баллотируюсь, знаете, я такого еще никогда просто даже не знала, что такое может быть. То есть мы сдаем одни документы, у нас один порядок кандидатов в депутаты. Вдруг появляется в территориальной комиссии совершенно другой документ, где другой порядок кандидатов в депутаты, и этот другой порядок закладывается в бюллетень. И люди 31-го получают бюллетень, совершенно другие фамилии, не в том порядке совсем записаны, все прочее. Мы обращаемся в правоохранительные органы, все разводят руками и говорят, ничего нельзя сделать. Что это такое в стране происходит?
Вы не можете сказать, чем бы вы мешали бы партии регионов, если бы вы имели свои фракции вместо совета? Вы не являетесь правой оппозицией, Виталий, у вас близки программные задачи.
Вы знаете, нет, дело в том, что мы как тень отца Гамлета, мы вскрыли их ложь. Ведь партия регионов – это прозападная партия, такая же пронатовская, такая же бандеровская, точно такая же, как оранжевая. У них одинаковые идеалы, у них одинаковые стремления. Но если оранжевые это рассказывали открыто, практически, хотя тоже я подчеркну, в программу, когда баллотировался Ющенко, он не писал, что он Украину будет тягивать в НАТО. Он как только стал президентом, стал это осуществлять. А надо было честно сказать людям, вот я считаю то-то, то-то, пусть бы народ это сам бы оценивал. Но он еще хоть как-то об этом говорил. А вот что делает партия регионов? Она рассказывает сказки, мифы. Что-то вы знаете, мы будем улучшать отношения с Россией. Какие вы улучшаете отношения с Россией?
Харьковские соглашения.
Что Харьковские соглашения?
Подписаны.
По Харьковским соглашениям выиграла олигархия Украины. По Харьковским соглашениям власть Украины получила подарок в виде снижения цен на газ. А то, что пролонгировано пребывание Черноморского флота, во-первых, до 2017 года, это и так нашими соглашениями узаконено. А что будет после 2017 года? Все дело в том, что настолько непорядочные люди при власти, и вот раньше находились, и сейчас находятся, что я совершенно не исключаю возможности. На них надавит еще больше Запад. Они скажут, нет, вы знаете, мы вообще не так это себе представляли, вообще не так мы это подписывали, вообще это не имеет значения, и мы не будем выполнять эти требования. А скидку на газ они уже получили. И скидка на газ сегодня позволяет олигархии увеличивать свои прибыли, потому что потребление газа импортного где больше всего? На металлургических предприятиях и химической промышленности. А они, увы, все в руках частных собственников, которые стали олигархами в Украине. И вот вы знаете, мы проанализировали динамику доходов.
То есть Дмитрий Медведев подарил эти деньги украинским олигархам?
Конечно. Дмитрий Медведев подарил эти деньги украинским олигархам. И Ахметов безумно счастлив. И Пинчук, и Коломойский, и Боголюбов, и Живаго. Вот мы проанализировали их доходы. Кризис в Украине, не кризис, а у них доходы растут. У них все хорошо. И они, конечно, были заинтересованы, чтобы сохранить и приумножить свои капиталы. Вот во имя кого, вот ради кого были сделаны эти Харьковские соглашения. Но я напомню, когда были сделаны эти Харьковские соглашения, Янукович заявил, что цена на газ для населения повышаться в 2010 году не будет. И люди действительно радовались. Во-первых, радовались, что идет потепление отношений с Россией. Во-вторых, радовались тому, что не будет роста цен на газ, а это значит, не будет роста цен на продукты питания, на общественный транспорт. Мы же все понимаем, что это все взаимосвязано в экономике. И что в итоге получили? С 1 августа на 50% повышена цена на газ. С 1 апреля 2011 года еще собираются повысить на 50% цену на газ. Возникает вопрос, зачем это делать? С точки зрения экономики, я как доктор экономических наук утверждаю, абсолютно нет никакой необходимости повышать населению цены на газ. Потому что для населения Украины вполне достаточно газа отечественного производства, отечественной добычи. А себестоимость нашего газа украинского, включая и транспортные издержки, включая и НДС, 365 гривен за 1000 кубометров, людей заставили платить 1039 гривен, то есть в 3,6 раза больше. Для чего это делается? Чтобы выросли, опять-таки, доходы собственников облэнерго, чтобы защитить интересы олигархии, но никоим образом не интересы населения. И сделано это еще, кстати, потому что так потребовал Международный валютный фонд. Ведь вот если вдуматься, вот почему я называю МВФ финансовым фашизмом, потому что все реформы, проходящие во всех странах мира, за все 60 лет существования МВФ. Это все реформы, направленные на убийство национальных экономик, на уничтожение населения и на формирование олигархии. Вот во всех странах мира, во все эти периоды одно и то же, сценарий один и тот же. И вот Международный валютный фонд, чтобы стимулировать умертвление населения, уничтожение населения, сразу же требует сокращения социальных программ.
Разные страны по-разному распорядились кредиты Международного валютного фонда. Там, где не хотели, чтобы появились олигархи, там они и не появились.
Вы знаете, те страны, которые вообще наиболее трепетно подходят вот те государства к своему народу, так они вообще не стали и брать кредиты Международного валютного фонда в самые свои горькие периоды истории. Возьмем тот же Китай. Китай в середине 80-х обращался... Нет, даже это раньше еще было. Он обращался в Организацию Объединенных Наций, в 76-м году это было. В Организацию Объединенных Наций он обращался с просьбой защитить от голода. Они были на грани голода, ничего себе, 900 миллионов населения. Вот казалось бы, почему же тогда, в 1976-м, Китай не обратился в Международный валютный
фонд? Потому что им не жалко было людей?
Потому что им жалко было своих людей. Поэтому они не взяли кредиты Международного валютного фонда. Поэтому развернули реформы для подъема своего производства. А когда уже подняли экономику, многократно увеличили валовой продукт, тогда, чтобы выйти на международный рынок, да, они стали сотрудничать с международным
рынком. Тем не менее, нынешняя украинская власть берет кредит у МВФ, это еще главная политическая задача, правда?
Она не просто берет кредиты Международного валютного фонда. Вот давайте вот проанализируем цифры. Валовой продукт Украины 110 миллиардов долларов. А прямой государственный долг Украины, внешний долг, прямой государственный, который из бюджета нужно погасить, на сегодня уже 56 миллиардов долларов. То есть вот 50 миллиардов долларов считается как граничная черта, когда еще государство, ну, в состоянии более-менее безболезненно выплачивать долги. У нас уже 56 миллиардов долларов. То есть фактически Украина вошла в зону дефолта. А если посчитать общий долг, то есть корпоративный долг, который брался под государственные гарантии, который брался банками и корпорациями, то он уже превысил объем валового продукта страны. И что же будет дальше? Вот спрашиваем нынешнюю власть, что собирается эта власть делать дальше? А дальше она собирается увеличивать налоговое давление, увеличивать поборы с населения и опять-таки жить за счет заемных средств. То есть опять-таки строить просто эту кредитную пирамиду. Это настолько, даже не просто пагубный, это преступный путь реформ. И его, конечно, можно было избежать. Я 2 апреля подготовила свою докладную записку, кстати, тоже понимая, что раз мы поддержали Януковича, вроде же как, ну, я обязана ему помочь разобраться в происходящем. Он же не разбирается в этом, я же, ну, как доктор наук, должна ему вроде
помочь. У него там есть свои доктора, наверное, наук.
Не знаю, фельдшеры, доктора, не знаю, кто у него там есть, но я ему написала свою докладную записку и 2 апреля направила официально. И показала, что у Украины есть только два варианта. Нет множества вариантов, только два. Или продолжать вот этот западный вектор развивать, а это значит брать кредиты Международного валютного фонда, продолжать разрушать свою экономику, будет деградация трудовых ресурсов продолжаться, бегство капитала и трудовых ресурсов с Украины, и, конечно же, будет продолжаться сокращение численности населения, потому что падают доходы, люди не могут нормально обеспечить себя в жизни, они просто-напросто вымирают из-за простых болезней, из-за недоедания и так далее, и так далее. Все это я описала. И показала, что есть альтернатива. Есть альтернатива. Это вхождение Украины в единый таможенный союз.
С Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Конечно. С Россией, Белоруссией и Казахстаном. Причем, вы знаете, вот расчеты, которые мы делали совместно с московскими учеными, показали, что именно для Украины это наиболее выгодно.
Докажете это во второй части программы. Напомню, что наш гость Наталья Ветренко, лидер прогрессивно-социалистической партии Украины, ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. После краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода мы продолжим. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Меняется ли образ Америки в президенте Обаме? Гость программы «Время и мир» – заместитель госсекретаря США Джуди Маккейл. Мобильные технологии для стран с репрессивными режимами. Пожизненное заключение для правозащитника Азимжана Аскарова и проблема румынских цыган в Испании.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Химки активисты правого дела провели сегодня пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии. В акции приняли участие несколько десятков человек. Они призвали передать дело о нападении на оппозиционного политика под контроль федеральных властей, поскольку, по их мнению, местная милиция подконтрольна администрации города. В ряде российских городов оппозиция намерена провести сегодня акцию «День гнева». Среди основных требований участников протестов – расширить полномочия местных органов власти, восстановить прямые выборы глав региона. Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила высшей награды за честь и достоинство юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. В Самарском гарнизоне возбуждено уголовное дело в связи с избиением солдата командиром воинской части. По данным следствия, полковник Андрей Янковский в ходе разговора с двумя военнослужащими, проходящими службу по призыву, несколько раз ударил по лицу рядового Василия Кошелева. В Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 4-го подозреваемого в убийстве 12 человек в станице Кущевская. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты ратифицируют новый договор по СНВ до конца года. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В киевской студии «Радио Свобода» лидер прогрессивно-социалистической партии Украины Наталья Ветренко. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905 – это телефонный номер в Киеве для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте свои вопросы гости, а мы продолжим диалог. Партия регионов. Перед тем, как прийти к власти, вы говорили о едином экономическом пространстве, она ровно то же самое обещала избирателю. Что будет укрепление отношений с Россией, что будет интеграция, что будут рассмотрены вопросы интеграции с Россией. Ну вот, так что у вас все совпало в пожеланиях?
Нет, не все совпало, но тем не менее, действительно, в своей программе предвыборной Виктор Федорович Янукович записал даже, что будет два языка, одна страна, русский язык получит статус второго государственного. И это логично, конечно, было, потому что если усиление интеграции с Россией, то язык нужно знать для того, чтобы общаться, чтобы эту интеграцию реализовывать. И более того, выступая в Запорожье по телеканалу «Алекс», это было 29 января 2010 года, на вопрос, войдет ли Украина в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном, Янукович ответил утвердительно. Но как только он стал президентом, и он, и премьер-министр Азаров, и его вот в администрации, значит, главное лицо по экономическим вопросам, это Ирина Акимова. Вы знаете, просто как от чумы. Нет никакой интеграции с Россией. Нет, никакого не может
Какая
быть.
Какая неожиданность.
Просто кульбит на 180 градусов. Возникает вопрос, почему? А вот я думаю, что, наверное, все равно главное – это сохранение капитала в олигархии. Они же вывозят деньги из Украины, вывозят эти все средства.
А русские олигархи, что ли, не вывозят?
Мы сейчас об Украине говорим. Ну, я думаю, что проблема
похожая.
Чем похожие, мешает,
почему да, нельзя почему интегрироваться хуже, и вывозить?
Да, да. Нет, все дело в том, что если даже капиталы есть, но они вкладываются в отечественную экономику, то они создают рабочие места здесь.
Да нет, понятно, понят, я это понятно, да. С этим я не спорю. Да. Я просто спрашиваю, почему нельзя интегрироваться и всем вывозить вместе? Как вывозить? Это же не то, что вы интегрируете страну, откуда не вывозят капитал.
Во-первых, вы знаете, Россия настолько богаче, что там даже вывоз капитала, он не так болезненно ощущается, как в Украине.
Даже
у нас это сразу кислородное голодание. Вот. А во-вторых, в Украине проходит вот этот цивилизационный излом, когда представители разных цивилизаций живут. Западная Украина – это представители западной цивилизации, у них совершенно другая ментальность, и их и традиции, и как бы их устремления другие.
Вы говорите, как писатель Юрий Андрухович.
Я говорю, как Наталья Ветренко.
Ну вот, давайте послушаем.
А восточная и центральная Украина совсем другая.
Цивилизация. Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте. Совершенно у вас сегодня феерический эфир. У меня вопрос к госпоже Ветренко.
Да, пожалуйста, представьтесь только.
Особенно вот в связи с вопросом о НАТО. Ну, по всем предыдущим выборам мы помним, что администрация президента России переводила достаточно большие деньги для того, чтобы купировать этот вопрос о вхождении Украины в НАТО. И нужно сказать, что Ветренко достаточно успешно этим занималась. Сегодня Россия очень ведет серьезные переговоры о координации своих действий с НАТО. И она добилась своих результатов. Украину это отодвинули на задний план. Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, а, собственно говоря, спонсирование, лоббирование этого антинатовского вхождения Украины до сих пор продолжается? Вообще-то бедная Украина. Что профессор, что доктор экономических наук один другого стоит.
Знаете, если человека удивил наш эфир, то меня еще больше удивил такой звонок. Ветренко получала какие-то средства, Это вообще
чтобы
новая новость.
Чтобы не пустить Украину в НАТО.
Чтобы да? не пустить Украину в НАТО. Это или меня с кем-то перепутали, или вообще о чем-то несусветном говорят. Вы знаете, Украина, я еще раз подчеркну, для особливо непонятливых. Дело в том, что у нас есть решение референдума.
Какого референдума?
Подождите. 1 декабря 91 года.
Это был референдум про НАТО?
Это был референдум о независимости Украины.
Да.
И акт провозглашения независимости Украины в акте написано. Здесь, ну, на русском, осуществляя декларацию о государственном суверенитете,
да,
Украина торжественно
объявляет
себя...
А декларация о государственном суверенитете подразумевала
неблоковый статус. Таким да. образом, референдумом защищен неблоковый статус. Поэтому какое НАТО? Причем здесь вообще втягивание в какой-либо военный блок?
Так, все же украинские политики всегда говорили, что будет референдум, если будет вступление в НАТО.
Я не знаю, что говорили они. У нас очень много неграмотных людей. Я народный депутат Украины двух созывов. Я привыкла уважать принятые законы, конституцию, референдум. Поэтому я хорошо знаю законодательную базу. Наша страна защищена решением референдума от втягивания в любой военный блок. Это раз. Потом, когда мне говорят, что Россия...
И ВДКБ тоже?
Ну, мы внеблоковая страна, поэтому да, ну, и ВДКБ тоже на сегодня.
Ну,
конечно,
хватит,
конечно, потому что мы внеблоковая страна. Но что касается намерений России, вот это для меня интересно. Вы знаете, мне кажется, просто сегодня президент России ведет такую сложную игру, маневрируя. Но я себе не представляю, как это Россия объединится с ястребами НАТО для того, чтобы объединенным ураном бомбить как Югославию, так и другую страну. Вот я себе не представляю себе Россию в роли агрессора.
Но Россия, тем не менее, идет очень серьезные отношения сейчас с НАТО.
Нет, вы знаете, Виталий, я думаю,
последние встречи президента России зафиксировали потепление.
Это потепление для того, чтобы лучше изучить друг друга, для того, чтобы время затянуть. Потому что в России сейчас идет переоснащение армии, в России разрабатываются новые виды вооружений.
То есть президент обманывает НАТО.
Почему обманывает? Это нормальная дипломатическая такая уловка для того, чтобы не было сейчас никаких, знаете, агрессивных
пока
выпадов.
Пока вы раскрыли НАТО глаза. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь да. только.
Вы меня слушаете?
Да, вас, да? кто вы?
Я Лариса.
А вы откуда, Лариса?
Я хочу спросить, задать такой вопрос. Может, пани Ветренко лучше из Крыма переехать в благополучную Россию, где 360 детей в Южной Осетии положили в могилу, где преследуют журналистов, убивают их, где не дают людям отстаивать свои конституционные права. А за Белоруссию вам не надо переживать, не надо быть ее адвокатом. Она сама способна разобраться, или идти ей на Запад успешно, или идти в российское болото. Это первый вопрос. Второй вопрос. За какие деньги существуете вы и ваша партия? Спасибо большое за внимание.
Я сразу отвечу насчет денег. Мы существуем за счет взносов каждого члена партии, кандидатов в члены партии, ежемесячных партийных взносов и пожертвований, которые нам, граждане Украины, жертвуют для того, чтобы мы продолжали нашу деятельность. Вот, кстати, почему, если другие партии, богатые партии, закупают эфир, получают возможность постоянно навязывать народу Украины свою идеологию, вы так редко видите Ветренко в эфире. Потому что, увы, у нас очень скромная партия. Я, конечно, считаю, что это наша большая проблема, но какие у нас есть средства, вот только этими мы располагаем. Теперь по поводу того, где мне лучше жить и что делать. Вы знаете, вообще одни смотрят в лужу и видят звезды, другие смотрят в лужу и видят грязь. Это уже доказано давно. Для вас Россия – это репрессии, для вас Россия – это Чечня, еще что-то. А для меня Россия – это моя родная сестра, Таня Иванова, которая живет сейчас в Москве, где и моя племянница Лена, и ее дочки, мои, значит, получается, внучатые племянницы живут. Для меня Россия родная, и поэтому я себе не представляю жизни без России. Я не могу себе представить, чтобы на территории Украины стояли натовские ракеты, нацеленные на Россию, и чтобы для уничтожения России с нашей территории был дан их старт. Что касается Крыма, вы знаете, если вы думаете, что вот эти оккупанты, которые сегодня захватили власть в Украине, будут выражать интересы нашего народа, и в том числе крымчан, то вы ошибаетесь. Это предатели нашего народа, это евроинтеграторы, это натовцы. И уж кто-кто, но крымчане никогда с этим не согласятся. Вот, кстати, почему мне очень жаль, что партия регионов пошла на такие бандитские выборы. Проблемы, которые в обществе возникают, действительно, в Украине есть разные люди. Кто-то хочет, чтобы Украина вошла в союз с Россией, кто-то не хочет. Вот для этого существуют выборы. Для этого существует формирование представительных органов власти. Почему они называются представительными? Они должны представлять разные интересы населения. А уже как люди проголосовали, будет видно, у сторонников кого больше, западного вектора или восточного. И тогда уже понятно, какая политика будет проводиться властью. Так делается во всем цивилизованном мире. Но так не делается в Украине. И такое надругательство, которое было 31 октября в Украине, и в том числе в Крыму, вы что думаете, оно так бесследно пройдет? Вы думаете, так наш народ это проглотит и будет молчать? У меня наоборот, как у женщины, у матери, знаете, душа болит, что эту проблему загоняют вглубь, хотят переломать народ через колено, а это значит, что будут бунты, что будет выплеск этой ненависти к власти. Он обязательно будет. Только вопрос, когда и в каких формах. Мне бы хотелось этого избежать. Мне бы хотелось, чтобы были в Украине демократические выборы. Вот почему наша партия в 19 регионах Украины из 25, ну, потому что в двух регионах не было выборов в местные советы, из 25 регионов Украины в 19 наша партия шла на выборы. Мои, знаете, коллеги, мои вот единомышленники, это простые люди с открытым сердцем. Это мирные люди, без оружия, без возможности осуществлять какой-то подкуп, запугивание. Люди шли открыто на выборы, чтобы отстоять вот наши убеждения, чтобы объединить единомышленников. И когда такое сделали с Украиной, такое сделали с нашими партийцами, вы что думаете, мои активные люди, мои активные партийцы тоже с этим согласятся и будут молчать? Нет, конечно. То есть зреют гроздья гнева в Украине.
На этой поэтической ноте возьмем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Это Игорь из Краснодара звонит. Уважаемая госпожа Витренко, скажите, пожалуйста, вот у нас в России олигархи, в основном это все сырьевые олигархи, торгующие сырьем. А вот как с этим обстоит дело на Украине? Очень часто слышим мы об олигархах украинских. Мы знаем Рената Ахметова. А вот еще, в основном, на чем делаются деньги?
Конечно, на сырье. И в Украине, и в России одинаковая беда. Вывозится сырье из наших стран. Вот почему массовая безработица и в Украине, и в России. Потому что если вывозить сырье, не перерабатывать на своей территории, то понятно, что люди просто-напросто лишаются рабочих мест. Вот из Украины, если посмотреть структуру экспорта, то в 90-м году 47% экспорта Украины было машиностроение, продукция машиностроения. 14% была продукция легкой промышленности, 11% была продукция пищевой промышленности. То есть Украина характеризовалась на мировой арене, в мировой экономике, как индустриально-аграрная страна. И Украина входила в десятку самых развитых стран Европы. Сейчас Украина занимает предпоследнее место в Европе, предпоследнее. Украина стала примитивным сырьевым придатком. Во-первых, объем экспорта резко сократился, но структура экспорта показывает, что 80% экспорта – это сырье. Это, конечно, знаете, для нашего народа оскорбление. Мы же все-таки не в Африке. У нас высокоразвитые производительные силы. У нас очень квалифицированные трудовые ресурсы. А нас превратили в банановую республику. Вот почему, конечно, Украина не должна с этим соглашаться. Кстати, нужно думать и России над своими проблемами. И я думаю, что вот этот курс на модернизацию, курс на, по крайней мере, лозунги такие, что давайте инновации, давайте модернизацию, очень правильная сама постановка вопроса в России. В Украине, к сожалению, до этого и дело не доходит, потому что наша власть только латает дыры. А дыр у них почему-то все больше и больше. Вот мне интересно, как экономисту. Азаров, премьер-министр Украины, декларирует, что увеличены объемы производства в этом году, что вот на 11% увеличилось промышленное производство. Ну, все мы должны радоваться, значит, должны расти доходы бюджета. А оказывается, что дефицит бюджета за 9 месяцев этого года в Украине в 2,5 раза больше, чем он был в 2009 году, за 9 месяцев 2009 года. Так тогда ж кризис был. Тогда мы нещадно ругали Тимошенко за бездарную экономическую политику. Так тогда был дефицит 24 миллиарда гривен, а сейчас 53 миллиарда гривен. Это что такое? Где деньги? Куда они деваются? Это значит что? Такой степени коррупция? Такой степени государственный бандитизм? Это серьезнейшие вопросы, на которые, увы, ни Азаров, ни Янукович, никто другой ответа не дает.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Владимир Александрович. Я звоню из Москвы, однако украинец и по рождению, и по гражданству. Вот у меня госпожа Наталья, ну, прежде всего я хочу вот поддержать, женщина была, которая вот говорила, что и Россия сотрудничает. Я считаю, да, что НАТО, Россия, это не альтернатива для Украины. Россия тесно сотрудничает с НАТО, если там можно еще как-то слова президента, там его вот эти выступления, там двояко может быть или как. Но дело в том, что здесь проводятся на территории России много учений и на сухопутной территории, и у морских. И, в общем, так что тут ничего страшного, я считаю, для России НАТО не представляет. Тут, по-видимому, заблуждается гость или так говорит, заблуждение свое озвучивает. Вот единственное, что хорошо, что я сегодня услышал от Натальи, что она не хочет, чтобы Украины правили бандиты. Это многие не хотят. Но вот в чем дело. Получается, что только лишь после выборов, вот в этом году президентских, ну и местных, естественно, у ангелов отвалились крылья, и они стали чертями, то бишь бандитами. Разве вот вы, госпожа Наталья, не знали раньше, что, допустим, вот такие слова, как там, ну, донецкие, янакиевские, янакиевские, это не просто имена прилагательные, что-то больше они значат. Но вы с ними сотрудничали? Ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, я хотела бы уточнить. Во-первых, мы не сотрудничали с ними. У нас самостоятельная партия, партия, которая занимает свою нишу в политической жизни Украины. Никто нашу партию, никакие политические силы другие, никакие структуры нашу партию не финансируют. Поэтому сказать слово «сотрудничали» – это было бы неправильно. Мы поддержали Януковича на президентских выборах 2004 года, когда Украина была перед проблемой или Ющенко, или Янукович. Именно потому, что Янукович из Донецка. А Донецк – это восток Украины, это индустриальный регион, где, ну, как нам казалось, что обязательно будут ценить именно возможность интеграции с Россией, защищать свою родную русскую культуру, русский язык. Это то, чего нельзя было ожидать от Ющенко. Просто принципиально нельзя было ожидать. Вот почему мы поддержали Януковича. Мы партия социалистическая, мы называемся прогрессивная социалистическая партия Украины. Поэтому мы не только против олигархии, я вообще против частной собственности. Я глубоко убеждена, что именно частная собственность порождает всю несправедливость в обществе, становится причиной войн,
терактов. Вы же социалистка, а не коммунистка.
Ну так что-то, социалисты с коммунистами, они различаются там деталями, но фундаментальное понимание вреда частной собственности, конечно, они одинаковы. Но с точки зрения цивилизационного выбора, именно приоритеты для нашего народа, что нужно прежде всего отстоять цивилизационный выбор. И в России сегодня не социализм, но если Украина будет с Россией, тогда можно вместе, быстрее, все негоразды наши выправить, все проблемы решить. Вот наша позиция. Вот почему при выборе Януковича или Ющенко мы поддержали Януковича. То же самое Тимошенко или Янукович, мы поддержали Януковича. А знать, что партия региона во главе с Януковичем способна на такой надругательство над волеизъявлением народа Украины, как они это сделали на местных выборах, я не знала. Клянусь вам, я не знала. Если бы я могла себе только это представить, то, безусловно, мы бы шага не сделали навстречу ни партии регионов, ни Януковичу, потому что нельзя допускать даже, чтобы так может, кому-то было позволено надругаться над волеизъявлением народа.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, представьтесь только.
Добрый вечер, это Николай из Тулы. У меня два вопроса к Наталье Ветренко. Первый, хотелось бы узнать, в каком вузе вы получили степень доктора экономических наук. И второе, вы сами признали, я с вами согласен, что Россия по сравнению с Украиной сказочно богата. Однако путинская политика, людоедская, социальная, привела к тому, что Россия вымирает значительно более быстрыми темпами, чем Украина. У меня второй вопрос. Если вы так ратуете за такую же политику, которую Путин проводит в России, на Украине, да, насколько хватит украинского народа, чтобы ни одного украинца на Украине вообще не осталось.
Ну, сначала насчет вуза. Защищала я свою докторскую диссертацию не в вузе, а в Академии наук, в Совете по изучению производительных сил Украины, Академии наук Украины. Защищала 5 апреля 1994 года. И тема моей диссертации были макроэкономические проблемы Украины. Это для справки. Теперь по поводу проблем России и проблем Украины. Вы знаете, именно за счет того, что Россия намного богаче, там положение дел лучше, чем в Украине. Вы возьмите конкретные данные. Вы возьмите, например, уровень минимальной пенсии в Украине и в России. В России в два раза выше. Вы возьмите уровень дохода, валовой продукт на душу населения. Если в Украине 2,7 тысячи долларов на человека, то в России 10 тысяч долларов на человека. То есть говорить, что в России хуже, это было бы неправильно. То, что есть общие проблемы, они действительно есть. Поляризация доходов, потому что и там есть олигархия, и есть, к сожалению, масса нищих людей, обездоленных. Вот почему и нужно решать. И я как раз не закрываю глаза на эти проблемы. Я просто убеждена, что вместе, как в Украине говорят, легше гуртом и батька быты, то есть вместе, объединившись, легче преодолеть любые трудности.
А выборы в России есть? Вот если бы это была бы Россия, вы бы могли участвовать в выборах, были бы другие условия
выборов? Во-первых, я хочу сказать, даже выборы, которые были там тоже где-то зарегулированы, но они не превращались в такие уродливые формы, как в Украине. А
так
теперь подождите, Виталий, а вот последние уже изменения, когда было сказано, это в закон уже заложено, что даже если один человек от партии проходит, то он остается работать в парламенте, в Совете, то есть уже представительство партии сохраняется, и другие подвижки. То есть эти подвижки мы хоть видим. А в Украине...
Законодательно же, вообще, даже не спорят, да.
Да, а в Украине потому это же просто мрак.
У нас есть звонок из Львова. Здрасте.
Добрый вечер, господа и госпожа Витренко.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос такого плана. Вот вы критикуете очень нашего президента и партию регионов. Вот, но мне кажется, что если вы, например, остаетесь на прежних позициях коммунистических, социалистических, вы должны радоваться, в случае, если, например, были фальсификации, потому что ваш вождь и учитель Сталин говорил, что не важно, кто, значит, как выбирает, а важно, кто считает голоса. Вот, поэтому или вы, значит, уже стали на путь ревизионизма, или вы просто-напросто, ну, обманываете людей. Скажите, пожалуйста, как на самом деле?
Виталий, что-то поняли за этот вопрос?
Я понял. Слушайте, сказал, что вот и сталинская идея была, что важно не кто голосует, а кто считает. Тогда, вы знаете, 100% получала КПСС. Ну, вы помните, мы сами жили в это
время. Знаете, но мне просто интересно...
Что вам не нравится, спрашивает слушатель. Если система восстанавливается.
Может, меня сейчас слушатель из Львова еще обвинит в репрессиях и в голодоморе, как они любят это говорить, и скажет, что это Витренко виноват.
Слушатель может быть сторонником партии регионов. Он не обязательно должен быть сторонником каких-то
других сил. Я знаю только одно, что корректно задавать те вопросы, чтобы человек отвечал за то, что он отстаивает. Вот в программе нашей партии очень четко записано, что мы поддерживаем, а что мы осуждаем. И мы себя не сталинцами, и, так сказать, конституируем, называем, а ленинцами. И я хочу сказать, что даже в большей степени, вот я бы сказала, судя по своей вот научной основе и все прочее, мы себя видим марксистами. А вот марксисты, ленинцы вообще говорят о том, что парламентаризм буржуазный никогда ничего хорошего не даст. Мы сторонники советской власти.
Так вы сторонники свободного волеизъявления граждан.
Правильно. Но это нет, в этих условиях, подождите, Виталий, что вы хотите сказать?
Я вообще ничего не хочу
меня,
сказать, я вас слушаю.
Вопреки мне приняли конституцию буржуазного государства. Я не голосовала за конституцию 96-го года. Не голосовала за создание системы буржуазного парламентаризма. Мы вынуждены играть сегодня по правилам тем, которые прописаны в Конституции. Но в Конституции записано, что гарантировано всем равное избирательное право.
Да, безусловно.
И вот почему мы и требуем, чтобы эта норма выполнялась. Но если уже говорить о моих убеждениях, о позиции нашей партии, то я глубоко убеждена, что именно советская власть, именно выдвижение из трудовых коллективов, Именно формирование совета ступенчатым образом, когда поднятием руки из совета более низкого уровня выдвигаются депутаты в совет более высокого уровня. И тогда нет этих бюллетеней, нет подкупа, нет фальсификаций, нет всего этого, всей этой грязи.
Вот тогда уже точно 100% было у партии региона.
Не надо, вот не утрируйте. Вы знаете, мы изучали систему кубинских выборов, и я посмотрела, насколько мудро кубинцы взяли то лучшее, что было в системе советской власти, вот по Конституции 18-го года, Конституции РСФСР.
Наталья Михайловна, вот, на Кубе это партийная система.
Кто вам такое сказал?
Я вам такое сказал.
Неправильно сказал, Виталий, абсолютно. Это шаблон, который неправильно, совсем понимаете, другое дело. Там, кстати, коммунистическая партия даже не баллотируется, как коммунистическая партия, когда формируется их, да, их парламент, их Верховный Совет.
Я вам Вы знаете еще какую-нибудь политическую партию на Кубе? Назовите ее.
На Кубе, нет, я сейчас, чтобы не перепутать название, не буду говорить, потому что там у них несколько партий.
Нет, там есть общественная организация. Да. Партии там
а
нет.
Вот смотрите, нет, партии есть, но другое дело, что у них формирование власти идет по общественным организациям.
Вот это вот
да, у них профсоюзы, у них объединение сельхозпроизводителей, как своего рода тоже как профсоюз, у них женская организация.
Наталья Михайловна, такое ощущение, что мы с вами не жили в Советском Союзе. Все руководители этих общественных организаций члены Коммунистической партии Кубы, а некоторые даже члены ЦК, а некоторые тогда члены Политбюро Центрального комитета Компартии Кубы. Я могу назвать их имена. Пароли и имена нет, просто времени не хватит.
Если вы хотите сказать, что все то, что было в Советском Союзе, все плохо.
Нет, я говорил вам не об этом. Я вам сказал, что на Кубе однопартийная система. И здесь партия, не партия ваша, а партия региона занимала бы все эти места в Советах.
Ничего подобного.
Вот что я хочу вам сказать.
Ничего подобного.
Я просто предупреждаю.
И на Кубе нет засилья вот такой монопартийной системы и диктата коммунистов. Нет, во-первых. И во-вторых, то, что на Кубе вот выдвижение кандидатов в депутаты идет и из трудовых коллективов, и по микрорайонам, и вот эти там комитеты революции, они так и называются комитеты революции, которые объединяют людей по месту жительства, то, что это живые структуры, и то, что они непосредственно связаны вот непосредственно с людьми, где они живут, и отсюда идет формирование власти, это мы убедились своими глазами. Это, кстати, один из факторов, почему до сих пор Кубу никто не мог словить. Вы только вдумайтесь. Маленькая страна рядом с империей Соединенных Штатов, страна, которая в двойной блокаде последние 20 лет живет, потому что блокада американская продолжается давно, а после разрушения Советского Союза еще блокада со стороны, значит, бывших советских республик, когда не поставляются никакие товары на Кубу. И Куба выживает, и Куба бесплатно лечит детей Украины.
Поскольку мы перешли к Кубе, а не к Украине, мне остается только завершить нашу беседу с лидером Прогрессивно-социалистической партии Украины Натальей Витренко. Напомню, что эту программу вел Виталий Портыков. Сказать, что на Кубе все-таки однопартийная система. Поблагодарить продюсера Игоря Исхакова и наших радиослушателей. И напомню, что сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. В Сеуле проходят многосторонние и двусторонние встречи мировых лидеров. Коль заметную роль играет Россия сегодня в международной политике. Сергей Собянин решает проблемы городского хозяйства Москвы. Как к этим решениям относятся эксперты и жители столицы? Петербургская арт-группа отмечает четвертьвековой юбилей. Можно ли назвать Митько зеркалом русской интеллигенции?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За писателя Германа Садулаева вступила сеть.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова. Накажет ли Конгресс США обидчиков Сергея Магнитского?
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков открывает питерскую страницу сайта Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблемы дальневосточной дипломатии Кремля в канун встречи российского и японского лидеров обсуждаем с политологом Сергеем Арутюновым и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».